Совсем недавно биологи считали, что первые животные с твердым скелетом появились 540 миллионов лет назад, во время так называемого Кембрийского взрыва. Исследования последних лет показали, что еще до Кембрия на Земле существовала уникальная водная фауна с минеральным скелетом, дальние предки современных моллюсков и иглокожих. На вопрос, зачем древним морским животным понадобился твердый скелет, отвечает научный сотрудник университета Сарагосы, доктор биологических наук Андрей Журавлев. Мы продолжаем беседу, которую ведут Андрей Марков и Ольга Орлова.
Андрей, те скелетные животные, которые появились во время Кембрийского взрыва, были не совсем похожи на современные типы организмов с минеральным скелетом, ну, как сегодняшние моллюски или иглокожие.
Ну, действительно, от кого могли произойти членистоногие? Ну, скорее всего, от кольчатых червей, потому что и те, и другие членистые, у тех и других есть конечности, ну, у кольчатых червей не совсем конечности, но все-таки придатки, которые могут в них развиться теоретически, их даже так и называли по-гречески параподии, что значит «почти конечности». Ну, выводи одних и других, и все. И никаких проблем. Но выяснилось, вот как раз когда по молекулярной биологии, эти кольчатые черви, они родственники моллюсков должны быть. Должны быть родственники брахиопод, если есть такая группа малоизвестная среди тех, кто биологией не занимается, на самом деле довольно распространенная. Они тоже двустворчатые раковины имеют, но у них плоскость симметрии проходит не между правым и левым частью тела, а между брюшком и спиной. Вот раковинки разделяются, то есть не плоскость симметрии, а разделение раковинок. И внутри вместо мягкого тела, которое можно есть, но все уже, по-моему, сейчас кушают мидий, если не устриц, стало привычной пищей даже у нас, а у брахиопод внутри ничего нет, кроме щупалец. Такие два щупальца здоровых оттуда выкидывают, с которой фильтруют проплывающую мимо пищу. Оказалось, что вот брахиоподы, они родственники моллюсков, родственники кольчатых червей. Биологи современные, вот изучая именно строение современных организмов, их внешний вид, вот до этого додуматься не могли. По молекулярной биологии получилось это так. Есть другая триада, тоже очень интересная, членистоногие, примитивные черви, которые тоже сейчас, кроме биологов, мало кому известны, называются они головохоботные, очень интересный у них вид такой. Причем головохоботные, потому что есть хобот, вооруженный зубами, который втягивается в тело. Своеобразно такая группа. Ну, они считались примитивными червями, потому что гораздо примитивнее устроены, чем кольчатые эти черви. А вот ближайшие родственники членистоногих по молекулярной биологии. Ну, молекулярными биологами посмеялись, сказали, что они чего-то там не то наисследовали в своих нуклеотидах. Но когда вот с этой точки зрения посмотрели на самую древнюю кембрийскую фауну, оказалось, что вот эти вот переходные формы, которые считались проблематичными, они и есть вот эти вот промежуточные формы между моллюсками, брахиоподами, кольчатыми червями или членистоногими и примитивными головохоботными червями. Причем более того, скорее всего, вот эти примитивные черви, они являются потомками членистоногих, утерявшие конечности. Как мне кажется, из того, что я вижу сейчас в ископаемом виде, потому что тоже в Испании набрали мы довольно большую выборку всяких переходных форм, такой спектр совсем в обратную сторону разворачивается. Но на самом деле потерять конечности в эволюции гораздо проще, чем их приобрести. И многие группы их теряли постоянно. Вот среди пресмыкающихся 60 независимых таких потерь.
То есть, а это у кого, например?
Ну, змеи – самая известная группа, но как бы единая группа. Но, кроме того, вот ящерицы, у них безногие ящерицы, они примерно 50 с лишним раз происходили, вот эти, появлялись независимо. То же самое и среди беспозвоночных, то есть вот эта утрата конечностей более вероятна, чем их приобретение.
А почему это могло произойти, в связи с чем?
Членистоногие, они бегали по субстрату, по поверхности дна морского, грубо говоря. А со временем появились роющие организмы. А когда организм занимается рытьем, то ему конечности, в общем-то, без надобности. Без них там проще, особенно в полужидком осадке, передвигаться. И мы действительно видим такие переходные формы, которые, скажем, сидит в норке, у него задняя часть, она постоянно находится в норе, верхняя еще что-то там пытается лапками шевелить. Вот нижняя часть, соответственно, или задняя, она без лапок совершенно, передняя часть с лапками. А потом, когда они полностью уходят в грунт, лапки исчезают. Остаются только вот такие выпуклости, сенсорные органы, которыми они и пробуют химический состав грунта, пробуют химический состав среды, может быть, оттуда, ну, по крайней мере, по аналогии с современными можно считать, что они выпускают оттуда какие-то жидкости, чтобы отвлечь внимание хищников, которые на них нападают, или, наоборот, убивают специальными химическими жидкостями своих жертв. И вот оказалось, что на самом-то деле эволюция все-таки шла не так стремительно, как это нам казалось до недавнего времени, и даже самому Дарвину казалось, менялось в отношении Кембрия, хотя он сторонник вот этой постепенности эволюции, а эволюция шла действительно постепенно. По крайней мере, в течение 30 миллионов лет растягивается этот период, когда у нас появляются самые примитивные формы, из них усложняются, 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 и когда наступает момент минерализации скелета, мы еще захватываем вот эти примитивные переходные между различными типами формы, которые потом, соответственно, исчезают, как менее приспособленные к тамошней обстановке. А почему произошел вот этот момент минерализации скелета, это по-прежнему остается загадкой в значительной степени, хотя в последнее время кое-какие подвижки тоже есть. То есть гипотез на этот счет существует более сотни. Ну, я, скажем, придерживаюсь все-таки того мнения, что, скорее всего, этому, конечно, поспособствовали и хищники, потому что для чего нужен в первую очередь минеральный скелет? Это для защиты от хищников, чтобы он зубы об него гад обломал. И действительно, то, что мы сначала видим, это довольно примитивные защитные скелеты. Это дальше уже появляются довольно изощренные формы, это появляются зубы, то есть скелет у нас не только для защиты, но и для нападения, для измельчения пищи, потом этот скелет уходит внутрь, сугубо у него формообразующая, локомоторная функция появляется, ну, мы двигаем с помощью нашего скелета, скажем, иглокожие даже дышат с помощью скелета, у них он выполняет еще функцию дыхательную.
Но у некоторых, да, есть такие поры у палеозойских.
Ну, примитивных как раз. Да,
например, возможно... А понятна какая-то связь между изменением окружающей среды и вот процессом образования этих минеральных скелетов?
Сейчас это становится понятно. Вот если мы, опять же, вернемся к тому моменту, когда у нас появляются первые скелетные организмы, только что перед этим отгремело огромное оледенение, гораздо худшее, чем то, которое ныне заканчивается. То есть, если мы даже возьмем вот самый пик современного оледенения, у нас, скажем, край ледника в северном полушарии нашей евразийской части где-то на уровень Воронежа выходил. 600 миллионов лет назад оледенение было такое, что вот этот край северного ледника, он доходил примерно, ну, если вот на нынешнюю географию переложить, тогда, конечно, материки по-другому располагались, но неважно, куда-нибудь до южной оконечности Эфиопии, или если в Северную Америку брать, то по самой Гондурас.
То есть до экватора
почти. И с юга, почти. Ну, почти до экватора.
Это вот Лапландское ледение.
Ну, да.
То есть даже в Гондурасе сидели
во льдах. С юга, соответственно, до Рио-де-Жанейро. Но на самом деле материки располагались по-другому, но тем не менее почти все материки испытали вот это оледенение. Как их по карте не перетаскивай, материки, они хоть и мобильные, но невозможно выставить так, чтобы все оказалось в районе полюсов. Все равно оказывается, что вот это оледенение опускалось до довольно значительных, ну, то, что мы сейчас называем тропическими широтами. И после этого у нас остается такая картина, что огромный запас пресной воды остается в этих ледниках, и потом эта вода тает в течение, по геологическим меркам, мгновенно, в течение нескольких тысячелетий. Все это выплескивается пресная вода. Происходит пересыщение океана карбонатом кальция, и карбонат кальция, он как бы, кроме всего прочего, он, конечно, нам нужен с одной стороны, потому что без ионов кальция у нас многие процессы просто не будут происходить в нашем организме, самые жизненно важные. Но в избыточном виде этот кальций – это яд. И, видимо, первым организмам в первую очередь понадобилось избавиться от этого кальция, как от него избавиться, соединить с карбонатом, которого в морской воде всегда полно, и, соответственно, получится у нас скелет. И действительно, если мы смотрим, первые скелеты у нас по минералогии, это получается аргонит и высокомагнезиальный кальцит. Это две такие разновидности карбоната кальция, но аргонит, я уже говорил, что он ничем не отличается, кроме формулы кристаллов, и немножко повышенным содержанием стронция. Высокомагнезиальный кальцит, он так и называется, поскольку там высокое содержание магния. Они самые легкие производить эти скелеты, потому что энергетически более выгодно. Она форма, с одной стороны, высоко растворимая, эта форма, но с другой стороны, ее, соответственно, легче образовывать, потому что все химические реакции, они, в общем-то, имеют обратное течение всегда. А дальше... По мере потепления мы смотрим, и происходит перескок. Если первые организмы у нас еще в начале Кембрия исключительно аргонитовые, магнезиально-кальцитовые, потом начинают появляться организмы с низкомагнезиальным кальцитом, более устойчивой разновидностью. Но все это, опять же, связано с дальнейшим потеплением океана, потому что чем теплее океан у нас, тем, соответственно, быстрее растворяются карбонаты. А раз карбонаты растворяются уже быстрее, то более выгодной становится менее растворимая форма. Вот сейчас мы живем в холодную эпоху, если посмотреть, из чего состоятся скелеты современных организмов, там кораллов, моллюсков, самых разных, то это прежде всего аргонит и высокомагнезиальный кальцит. То, что мы имеем в начале кембрийской эпохи, тоже аргонит и магнезиальный кальцит. То, что указывает, что это была еще холодная эпоха. А потом, у нас вот сейчас есть такие статистические данные, все переходит на низкомагнезиальный кальцит, и это еще косвенный указатель на того, что наступает потепление. Примерно то же, что наблюдается сейчас. Потому что сейчас большая опасность нависла над коралловыми рифами из-за потепления. состоянии они начинают растворяться. Бедным коральчикам и губкам, известком, которые там живут, становится все труднее и труднее строить их скелет. Есть моллюсков. Внутренний мир их скелет, хотя нам кажется, что он снаружи, но строится-то он внутри тканей, внутри клеток даже, то им легче управлять этим процессом, и они могут, скажем, до сих пор производить органиты скелет. То у кораллов, у известковых губок с этим большие трудности. Они очень зависят от среды. И сейчас рифы начинают гибнуть в значительной степени, построенные этими организмами, потому что им уже до них слишком тепло становится. Но есть и другие причины гибели рифов, но одна из основных считается и это. Вот есть даже расчеты такие, что к 2070 году у нас вот этих рифов, включая большой барьерный риф, со всеми его многообразием не останется. Все это растворится, и построить новый организм будет уже не в состоянии. Это довольно суровый удар по всем островным государствам, и не только островным государствам, где довольно значительная часть населения проживает. Это Индонезия, Тихий океан, это Карибы, потому что с рифами связаны зоны основные их морской пищи. Практически вся морская, и фактически вот эти зоны, где проживает около почти что миллиарда населения, остаются без своих основных источников пищи.
Андрей, а вот поясните, связано таяние ледников с повышением концентрации карбонат кальция в воде?
Само по себе это таяние никак не связано. Просто я говорю, что у нас в ледниках огромные запасы пресной воды. Пресная воды, вода, она всегда немножко пересыщена кальцием. Поэтому, когда все это выплескивается в океан,
то есть в пресной воде кальция больше, чем в соленой.
Да, и магния тоже. У нас создается переизбыток этих ионов. Uh-huh. Есть даже такие специфические породы, называются cap carbonates, кроющие карбонаты, которые после вот каждого ледниковых отложений, вот такой мощный слой карбонатов с очень интересными структурами. То есть настолько вода сама морская была пересыщена, что вот этот карбонат начинает кристаллизоваться просто даже без помощи всяких организмов. Может быть, бактерии там помогают, но считается, что даже бактерии там не нужны. Растут огромные вот такие кристаллы до 60 сантиметров высотой, вот иглы того же арагонита, например. Такими веерами выстраиваются. На дне морском это, наверное, выглядело как ежики. Сейчас такого нет, к сожалению. Проверить невозможно, поэтому мы все это смотрим только в шлифах.
С научным сотрудником университета Сарагосы, доктором биологических наук Андреем Журавлевым, беседовали Александр Марков и Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.